Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к Колоссянам. В прошлой передаче мы говорили о том, что в первой части своего послания апостол Павел излагает доктрину о божественности Иисуса Христа. В ответ на лжеучение гностиков он приводит доказательства того, что Иисус Христос является Богом. Всего в нескольких стихах апостол Павел очень ясно это показывает, отмечая качества, присущие только Иисусу Христу. Он говорит о том, что Христос является образом Бога невидимого, рожденным прежде всякой твари, создателем вселенной, главою церкви, первенцем. Здесь апостол Павел вводит одно из важнейших понятий. Он говорит о полноте. Придя в этот мир, Христос не лишился божественности, ибо даже живя здесь, он оставался Богом, потому что вся полнота Бога пребывала в нем. Для чего же Христос пришел в этот мир? Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Колоссянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Колоссянам. В наших прошлых передачах мы приступили к изучению доктринального раздела данного произведения, который посвящен Христу. Этот раздел занимает первые две главы данного послания. Мы уже говорили о личности самого Христа. А в нашей сегодняшней лекции нам предстоит разговор о том, что именно Христос сделал для нас. Давайте прочтем 19 и 20 стихи первой главы, где речь идет об Иисусе Христе. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Фраза «умиротворить кровью креста Его» означает, что благодаря тому, что на Своем кресте Иисус заплатил цену наших с вами грехов, между грешниками и Богом был установлен мир. Бог мог бы сказать этому живущему в грехе и противлении миру: «Вы грешники и идете против меня, поэтому я вынужден покарать вас». Бог мог и имел всякое право поступить так, но он не сделал этого. Вместо этого он говорит погибшим грешникам, то есть нам с вами: «Я уже понес наказание за вас. Я сам заплатил цену ваших грехов. И я хочу, чтобы вы знали, что вы можете прийти ко мне. Мир между нами уже установлен в Иисусе Христе, и вы можете просто обратиться и прийти ко мне». Именно это подразумевал апостол Павел, когда написал в начале 5 главы послания к Римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Этот мир между нами и Богом уже был достигнут посредством крови Христа. Павел упоминает прощение грехов в непосредственной связи с кровью нашего Спасителя. Бог может простить человека потому, что наказание уже было понесено. Иисус уже заплатил цену этого справедливого возмездия посредством крови, пролитой на Его кресте. А потому праведный Бог теперь может простить нас. Не нужно думать, будто бы Бог — это злобный судья, который подстерегает нас, чтобы найти в нас какой-то изъян и наказать. Наоборот, Бог протягивает к нам свою руку, говоря: «Придите ко мне, и я дам вам искупление и покой». Павел пишет, что посредством Спасителя Бог примирил с Собою все. Примирение происходит в отношении человека, а искупление в отношении Бога. Тем самым Бог сегодня говорит нам, всем людям: «Я примирился с тобой. Готов ли ты примириться со мной?» Это решение обязан принять сам человек. В своем втором послании к Коринфянам, в пятой главе, в стихах с 18 по 20, апостол Павел объясняет это все совершенно ясно. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Очень многие люди полагают, что сам человек должен что-то сделать, чтобы завоевать расположение Бога. Друзья мои, это Бог пытается завоевать вас. То есть все обстоит как раз наоборот. Бог уже примирился. И теперь он просит человека примириться с ним. Заметьте, что он примирил с собою все. Некоторые люди делают из этого утверждения совершенно нелепый вывод, будто бы спасены будут все люди, без исключения. Но для того, чтобы правильно понять этот стих, мы с вами должны обратить внимание на грамматику греческого оригинала. Что имеет в виду апостол под словом «все»? Как мы с вами увидим далее, это самое «все» ограничено лишь тем, что подлежит примирению. То есть это все то, что должно быть примирено. Вероятно, что здесь нам будет полезно посмотреть 8 стих 3 главы послания Павла к филиппийцам, где используется аналогичная речевая конструкция. Павел пишет: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Что же имеет в виду апостол под словом «все»? Неужели Павел включает в это понятие «все», «весь мир»? По контексту данного стиха мы с вами без труда можем понять, что это все относится лишь к тому, что Павлу пришлось потерять. И это понятно. Павел не мог отказаться от чего-то, чего у него попросту не было. В предшествующих стихах своего послания к филиппийцам апостол перечисляет все религиозные достижения, которыми он некогда гордился в своей жизни. Именно всем этим Павел и пренебрег, воспринимая их как ссор и тщету. Заметьте также, что именно обрело примирение с Богом. Павел перечисляет земное и небесное. Очевидно, что апостол ограничивает то, что подлежит примирению, ибо он не упоминает находящегося под землей. В 22 стихе 1 главы послания к Ефесянам сказано: «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви». Так что же именно будет покорено под ноги его? На этот счет в послании к филиппийцам, в 10 стихе 2 главы, апостол Павел написал так: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних». Иными словами, все существующее в этом мире однажды будет вынуждено признать главенство и власть Иисуса Христа. И это включает все, находящееся в небесных сферах, на земле и в преисподней. Но это вовсе не означает, что все перечисленное будет примирено с Богом. Говоря о примирении с Богом, Павел намеренно не упоминает того, что находится в преисподней. Друзья мои, я призываю вас стеречься бытующего в наши дни заблуждения, а порой намеренного обмана, что судьба человека окажется в конце концов благополучной. Не нужно думать, будто Бог в конечном счете окажется милым и безобидным старичком, Нет, все, что находится на небе и на земле, будет примирено с Богом. Но для того, что находится под землей, примирения не будет. Все, что находится под землей, будет вынуждено склониться перед Богом. Но оно вовсе не будет примирено с Ним. Иными словами, если мы хотим примириться с Богом, мы должны сделать это именно здесь и сейчас, в этой жизни. Любопытно, что и то, что находится в небесных сферах, подлежит также примирению с Богом. То есть не только мы должны быть готовы к небесам, но и небеса должны быть готовы, чтобы принять нас. Господь Иисус говорил, что Он Сам приготовит нам место. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе во 2 стихе мы читаем: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Посредством своего земного воплощения Бог спустился к человеку, а посредством крови Иисуса человек сумел прийти к Богу. Эта кровь также очищает все то, что находится на небесах, в соответствии со словами послания к евреям, которые мы находим в 9 главе, в 23 и 24 стихах. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. Так что небеса также должны быть примирены. Далее Павел пишет в 21 и 22 стихах: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Бог не стал ждать, когда мы пообещаем Ему умыться, одеться в самую лучшую одежду, привести в порядок свою жизнь и не отправиться в Его церковь. Он не стал ждать всего этого, чтобы совершить свое дело примирения. Это случилось, когда мы с вами еще находились в состоянии вражды и противления Ему, пока мы еще не совершали свои нечестивые дела. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, пишет Павел в 8 стихе 5 главы послания к римлянам. Он уже тогда примирил нас с собою. Поэтому никто не может сказать: «Я иду к погибели, потому что Бог не сделал для меня того, что Он мог сделать, чтобы я избежал погибели». Человек идет к погибели, потому что он сам избрал этот путь, потому что он сам решил идти против Бога. Мы все были некогда отчужденными от Бога и Его врагами. Причем имело место не только нравственное отчуждение от Бога, но и интеллектуальная вражда с Ним. Многие люди сегодня думают, что они осуждены на погибель из-за того, что совершили в жизни какие-то чудовищные грехи. Но истинная причина, почему люди сегодня являются погибшими, состоит в том, что их разум отчужден от Бога. Я полагаю, что это объясняет тот яростный антагонизм по отношению к Богу, который проявляется со стороны так называемых интеллектуалов нашего общества. Здесь имеет место открытая ненависть и вражда по отношению к Нему. Когда-то давно меня попросили проводить в последний путь одного известного человека. Многие видные представители нашего общества собрались на тех похоронах, а само событие приобрело серьезный резонанс в обществе. Кто-то даже сказал, что в тот день многие люди услышали для себя нечто, чего раньше им слышать не доводилось. Но на этих похоронах я тоже увидел одну интересную вещь, которая раньше была скрыта от моего взора. Никогда прежде я не встречал такой нескрываемой ненависти, которую я увидел в глазах многих собравшихся там людей, когда попытался представить им Иисуса Христа и объяснить, насколько Он щедр, славен, милостив и велик, а также как Он хочет спасти людей. Так что, друзья мои, без сомнения, в сердцах и умах людей царит вражда с Богом. «Но Он примирил нас в теле плоти Его», — говорит Павел. В этих словах мы видим явное указание на то, что Христос пострадал именно телесно, что страдание приняло Его физическое тело, а не просто какой-то бестелесный образ. В этом стихе Павел явно выступает против одной из ересей гностицизма. А примирение это было нужно для того, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Непорочный — это значит лишенный изъянов или недостатков. Слово «неповинный» означает, что мы не заслуживаем никакого упрека, что на нас нет никакой вины. Именно Бог оправдывает нас. И если сам Бог называет нас оправданными, кто может произнести против нас хоть какое-то осуждение? Сам Бог освободил нас от всякой вины или упрека. Непорочность была одним из требований, которое предъявлялось к жертвенным животным в ветхозаветные времена. Мы с вами не в состоянии дать Богу ничего достойного или совершенного. С другой стороны, Бог тоже не может принять ничего несовершенного. Именно поэтому мы не можем обрести спасение посредством своих собственных дел или посредством каких-то особых качеств нашего характера. Мы попросту не в силах удовлетворить требованиям праведного Бога. Однако Он способен представить нас непорочными. Почему? Да потому, что Он в свое время сам занял наше место. Давайте прочтем второе послание к Коринфянам, 5 главу, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Далее прочтем 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Я бы хотел обратить здесь ваше внимание на эту фразу. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере». И далее по тексту. Дело в том, что этот стих вовсе не является условием, которое обеспечивает выполнение всего того, что было сказано ранее. Союз «если», который использует здесь апостол Павел, является в данном случае не условным союзом, а подчинительным союзом следствия. Использование здесь этого «если» вовсе не означает, что нечто будет происходить определенным образом, если окажется справедливым данное условие. Мы могли бы перевести этот стих иначе. «Так как вы пребываете тверды и непоколебимы в вере». О чем же говорит Павел? Он говорит о том, что мы были примирены с Богом. И это свершившийся факт. Поэтому, если мы сегодня являемся Божьими детьми, мы будем твердо и непоколебимо пребывать в вере. Мы не будем отпадать от надежды благовествования, которую некогда слышали и служителем которой являлся Павел. Кстати, Павел всегда с большой радостью говорил о той славной чести, которой он удостоился. Чести быть служителем Иисуса Христа. Я тоже считаю это самой великой честью, которая только может даваться человеку. И каждый день я благодарю Бога за эту честь, которой Он удостоил меня, честь провозглашать Его Слово. На мой взгляд, нет более великого и славного призвания. Далее Павел пишет в 24 стихе. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Позволю себе привести свой собственный перевод этого стиха. «Ныне я, Павел, радуюсь посреди страданий моих за вас. В плоти моей я восполняю недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Павел говорит здесь, что своими страданиями ему приходилось восполнять недостаток скорбей Христовых. Не сомневаюсь, что данное утверждение вам тоже показалось весьма странным. Кто-то наверняка даже заметил, но разве это не противоречит всему тому, о чем мы постоянно говорим в наших лекциях, что Христос пострадал за нас и заплатил цену положенного нам наказания, а также, что мы сами не можем ничего сделать для своего спасения? Более того, мы только что говорили, что все послание к Колоссянам посвящено теме полноты Христа. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно», — пишет сам Павел в 9 стихе 2 главы. «Все это истинная правда, друзья мои. Христос пострадал за нас и заплатил цену положенного нам наказания. А мы с вами не можем ничего сделать для своего спасения». Но, тем не менее, данный стих никак не противоречит этому утверждению. В нашей следующей лекции мы подробно поговорим об этом стихе и выясним, что именно здесь имеется в виду. Сегодня я лишь напомню, что Павел писал свое послание, находясь в римском заключении. И здесь он говорит, что исполнил все, предреченное ему Господом. Вы можете вспомнить, как сам Господь Иисус открыл причину, по которой он спас Павла, и как он намеревается использовать его. Давайте откроем 9 главу книги Деяний и прочтем 15 и 16 стихи. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». В 24 стихе говорится, что Павел претерпел страдания в своем теле ради тела Христа. Из этого стиха можно сделать одно наблюдение, которое состоит в том, что когда Павел страдал за верующих, это дополняло страдания Христа. То же самое можно сказать и в отношении других христиан. Я могу определенно сказать одну вещь. Если сегодня мы хотим, чтобы Евангелие распространялось, ради этого кто-то должен пострадать. Не помню, кто именно и где написал эти строки, но сказано там было следующее. «Когда дитя рождается в этом мире, какая-то женщина обязательно вынуждена терпеть муки. А причина, почему сегодня не так уж много людей обретает рождение свыше, состоит в том, что не так уж много верующих готовы чем-то поступиться ради этого». Страдание — это непопулярная тема. Но именно об этом говорит Павел в данном стихе. Всем нам хотелось бы видеть духовное пробуждение в современном обществе. Мы много говорим и рассуждаем о необходимости свидетельства, о том, что нужно жить для Бога и так далее, друзья мои. Позволю себе сказать вам, что если мы хотим, чтобы Евангелие распространялось сегодня по всему миру, если мы хотим, чтобы люди обретали спасение, кто-то должен заплатить за это определенную цену. Скольким готовы поступиться вы, чтобы Божье Слово было донесено до этого мира? Во что это обойдется вам? Готовы ли вы сами чем-то пожертвовать и пострадать ради Евангелия? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. До новых встреч!
Я тебя не жду ответа на вопрос, и чтобы ты решение свое не произнес, ты лучше сам себе ответь и выбор свой проверь, чтоб снова жить не начинать и не иметь потерь. В суетной жизни ни за что обиженный не раз, кого спешил ты посвятить в печальный твой рассказ, кому стремился ты тот час всю боль свою излить, кто, по-твоему, способен душу исцелить? Мой друг, оглянись, взгляни вниз и ввысь, ведь на вопрос мой этот ты не найдешь ответа, коль неведом тебе тот, кто всегда ближе всех, если ты не знаком с Иисусом Христом. Хотя порой нас можно не взлюбить, и кто так ждет, когда придем, желая все простить, и чья любовью забыв про все, что было злое в нас, сердца холодные согреть пыталась уж не раз. Мой друг, я от тебя не жду ответа на вопрос, и чтобы ты решение свое мне произнес, ты лишь задумайся всерьез, ведь знаешь, иногда один лишь миг решает то, что будет навсегда. Оглянись, взгляни вниз и ввысь, ведь на вопрос мой этот ты не найдешь ответа, коль неведом тебе тот, кто всегда ближе всех, если ты не знаком с Иисусом Христом.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.